Пятая глава послания к римлянам. Сегодня мы начинаем пятую главу, первые пять стихов. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Пожалуйста, присаживайтесь, и сегодня мы с вами будем копать глубже этот текст. И пятая глава – это глава радости, глава восторга, глава надежды. И мне очень приятно, что сегодня мы с вами можем ее поизучать. Надеюсь, что у всех есть Библия. Если у кого нет, то, может быть, там еще есть в углу, можно взять. Если нет, то берите, смотрите у соседов, потому что мы с вами будем внимательно изучать сегодня. Есть вот довольно интересный факт. Почти все проповедники, которые начинали свой проповеднический путь, проповедовали в самом начале практически на одну и ту же тему. Как вы думаете, какую? Практически все проповедовали о радости. Это удивительно. Спрашивая братьев, о чем ты проповедовал в первый раз, о чем ты говорил, почти все говорят, я проповедовал о радости. Это то, что они испытали в начале своего христианского пути, в первый момент после своего обращения. Это то, что вошло в их жизнь, ворвалось в их повседневности, было настолько разнящимся с тем, чтобы было прежде, что они просто не могли молчать. Им хотелось говорить о той радости, которая вошла в их жизнь, о той новой реальности, которой не было прежде. Мы с вами сегодня начинаем изучать пятую главу. Это глава полной хвалы, радости, восторга. Мы с вами недавно завершили четвертую главу, где мы изучали пример, уникальный пример оправдания Авраама, который был параллелью с оправданием нас, сегодняшних верующих. Это была прекрасная иллюстрация, как Бог нас примирил с собою, как Бог оправдал нас. Помню, в одной из своих ранних проповедей, посмотрев в зал на людей, я сказал: «Братья и сестры, почему у вас такие кислые лица?» После этого, конечно, многих я обидел. Один пожилой человек меня ободрял, что не смущайся, надо сказать, не кислые, а что такие мрачные лица, или почему вы не такие, может быть, счастливые. Но это слово появилось у меня, такого молодого человека, потому что я видел эти кислые лица не только во время богослужения. Я могу понять, во время богослужения мы все думаем, особенно когда мы глубоко копаем, это естественный процесс, мы думаем. Мы же не такие американцы, у которых артикуляция уже по натуре, спишь, улыбаешься. Нам как бы надо думать, у нас особый мистический такой духовный опыт переживания, и поэтому русский человек, он не может так улыбаться на самом деле, это вполне естественно, у нас артикуляция другая. Но когда ты видишь христианина и до собрания, и после собрания, и во время собрания такого безрадостного, несчастного, то возникает такое чувство: а зачем вообще ему христианство нужно? А вообще, а в чем принципиально изменилась его жизнь? И это довольно естественный вопрос, когда ты видишь вот таких людей безрадостных, несчастных. И поэтому вопрос, почему так происходит? Наш текст не дает нам много ответов на эти вопросы. Когда человек оправдывается верою, и мы здесь читаем 5 стих в самом начале, 5 главы, 1 стих, оправдавшись верою, мы видим, что хотя человек оправдался верою, нашел благодать, он ожидает того славного дня встречи с Господом, но он живет здесь на земле, где у него случаются скорби, испытания, трудности, давление, лишения в жизни, и они огорчают его сердце, они делают его сердце порой мрачным, они ввергают его порой в отчаяние. И как стать победителем? Ведь тема сегодняшней проповеди – победа над скорбями или жизнь победителей. Как оправдание по вере дает нам победу над скорбями в нашей жизни? Итак, давайте посмотрим, что апостол Павел, начиная свое путешествие в мир победы и торжества, говорит о такое важное слово. Посмотрите, первый стих – «оправдавшись», «оправдавшись верою». То, что мы сейчас будем читать, оно принадлежит только к верующим людям. Человек, который не принял Евангелие, человек, который не испытал Божие оправдание, это не его привилегия. Он не сможет победить свои скорби. Он не сможет победить испытания своей жизни. Он обречен проигрывать. Именно поэтому встречаемся с людей, которые глушают свою скорбь в стакане вина или в наркотиках, или в развратных связях, или в каких-либо развлечениях, потому что человек невозрожденный, не оправдавшийся верою, он не имеет ресурса для победы. Апостол Павел говорит здесь, оправдавшись верою, другими словами он говорит, я сейчас буду рассказывать, открывать тайну, которая принадлежит только подлинным верующим людям. Они могут победить в скорбях. Они даже, не более того, они могут хвалиться даже скорбями. Человек, который невозрожденный, не имеет такой привилегии. Он скорее будет сетовать о своих болячках. Он может стиснуть зубы, идти вперед, скрывать все эти трудности, быть сильным человеком, но хвалиться скорбями не может. Причем, обратите внимание, еще на один маленький момент, прежде чем мы с вами окунемся в этот текст глубже, сам глагол «оправдавшись», он стоит в прошлом времени, да, в совершенной форме. То есть это уже факт, который свершился. То, о чем Павел говорит, он не говорит, было бы здорово, чтобы вы были оправданы. Или, может быть, сегодня вы оправданы. Он говорит, как факт, вы уже оправданы. Это данность. Я не надеюсь стать оправданным, я не надеюсь быть оправданным. Я уже оправдан, и это самый большой реальный факт моей жизни. Возможно, те безрадостные христиане, которых мы встречаем в жизни, они так и не оправдались верою. Возможно, они все еще надеются на дела закона, на свое поведение, на свои поступки, на какие-либо прочие силы, но не на возрождающую силу Божию, и поэтому они просто религиозные люди, которые не имеют этой победы. Итак, первый пункт сегодняшней нашей проповеди – это ресурсы победы. Где нам эти ресурсы брать и каковы они? Апостол Павел дает нам в первых двух стихах три ключевых ресурса для победы христианина. Во-первых, это мир с Богом. Посмотрите, он говорит, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о крайне важном факте. Все человечество враждовало с Богом и враждует. Те, кто уверовали, они ушли из лагеря повстанцев и обрели мир с Богом. Это крайне важный факт. Он важнее, чем полет человека в космос, даже важнее, чем изобретение велосипеда или важнее, чем наши каникулы. Это самый важный факт в истории цивилизации. Можно получить мир с Богом. Я думаю, что наше поколение не до конца понимает красоту этого слова «мир», или даже как бы «мир» как отсутствие войны. Совсем скоро мы с вами будем праздновать юбилей Великой Отечественной войны, победы, да? Победы в этой невероятно жестокой войне, которая для всего мира, Вторая мировая, для нас она Великая Отечественная, 9 мая. Ветераны рассказывают, что когда объявили капитуляцию, или объявили о капитуляции фашистской Германии, то весь мир ликовал. Люди на улицах обнимались, целовались, радовались. Совершенно незнакомые люди были в восторге от того, что наступил мир. Почему так было? Да потому что вся их жизнь была вокруг войны. Вся их жизнь была построена вокруг войны. И когда объявили мир, это открылись новые горизонты, новые надежды. Для кого-то это возможность сохранить жизнь, для кого-то воссоединиться с семьей, для кого-то даже просто побыть на могилке погибших родственников, новые возможности, перспективы, новая жизнь, в конце концов. Друзья мои, мы до конца не понимаем, что происходит в этом мире. Весь мир методично, целенаправленно воюет с Богом. Наши с вами друзья, даже добрые, такие радушные люди, они не находятся на нейтральной полосе. Они находятся в лагере повстанцев, где постоянно плетут ковы и замыслы, как бы повоевать с Богом. И там не просто их задумывают, там их реализуют ежедневно. мир находится в тотальной вражде с Богом. И когда мы считаем, мы имеем мир с Богом, друзья мои, мы вышли из лагеря обреченных на смерть, потому что у этих повстанцев нету никакой надежды и будущего. И мы пришли в лагерь жизни и радости к Богу, который сказал: «Приходите ко мне, я имею мир с вами». Это невероятный момент. Это невероятно. Мы вошли в Божию семью. Ненависти больше нет. Мы друзья Богу. Мир с Богом, война наша с Богом завершена. Мы перешли в новый статус. Наша жизнь обрела новый статус. Мы не враждуем с Ним более. Он благосклонен к нам. Очень часто верующие впадают в одну большую ловушку. Идут на поводу своих чувств. Им кажется, я думаю, что многие из нас слышали многочисленные истории о том, когда человек, вот он покаялся, и у него мир в душе наступил. Да? Он покаялся, наступила какая-то свобода в душе. Обычно этим занимаются психологи. Выговорись, тебе сразу станет легче. Когда мы говорим здесь о мире с Богом, друзья мои, мы не говорим о чувствах. Это больше, чем чувства. Это факт. Конечно, здесь можно возразить, сказать, но как же Филиппийцы, 4 глава? Помните, не заботьтесь ни о чем, но всегда прошением, благодарением, кроме своих желаний пред Богом. Мир Божий, когда вы превыше всякого ума, да, мир Божий, Он соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе, 4 глава Филиппийцам 6:7. Вот там написано «мир Божий», а не «мир с Богом». И там не просто написано о каких-то чувствах, там написано о том, что Божья работа будет так, что успокоит наш разум, даст мир нашему сердцу, даст нам ясность. Но здесь Павел говорит о мире с Богом. Это факт, это декрет, это реальной жизни. Мы не во вражде с Богом более. У нас с Ним мир. Бог, смотря на нас с неба, не пылает гневом, чтобы излить его на нас, но радостью. Мы не просто говорим о каком-то чувстве, мы говорим о настоящем реальном мире. Друзья мои, грешники не имеют мира с Богом, они враги Ему. И это страшная реальность тоже. Когда ваши друзья, знакомые, товарищи выходят на улицу, то небо им не улыбается. Небо пылает гневом, мы читали с вами, ибо открывается гнев Божий на всякое неправду и нечестие человеков. Бог возлюбил этот мир, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, но это вовсе не означает, что Божий гнев исчез. Бог возлюбил этот мир тем, что отдал своего Сына Единородного на крест, но Божий гнев есть сегодня к тем, кто не раскаялся. И люди, которые же уверовали в Христа, они могут радоваться. Они просыпаются утром, и небо радо, что они проснулись. Они засыпают, и небо бледет их сон. Они идут на улицу, и Бог смотрит с неба на них в радости, потому что они во Христе. Итак, что нам несет этот факт, что мы имеем мир с Богом? Вы знаете, что самое, наверное, важное было для людей? Я спрашивал многих ветеранов, многих людей, которые жили в то время, военное, послевоенное. Что было самым важным для них, когда вот мир наступил? Практически все они сказали: мы перестали бояться. Понимаете, они боялись, что кого-то заберут снова в армию, нужно будет работать дополнительные там часы, у кого-то погибнет отец или брат, или муж. Боялись, что враги придут в их деревню, в их город, на их территорию. Они жили страхами, неуверенностью. Первое, что мы получаем, друзья мои, в мире с Богом, мы перестаем бояться Бога как жандарма, который хочет нас наказать, как осуждающего судью. Он стал наш отец. Хотя он и строгий, и справедливый отец, но он все-таки нам не чужой дядька. Он близкий и родной папа. Спросите у ваших детей или посмотрите, наблюдайте за детьми, как они ведут себя с родителями, с матерью или с отцом, или с чужими людьми. Совсем другой вариант. И отец, и мать могут наказать, но это совсем другой формат наказания. Совсем другое отношение. Совсем другое восприятие. И когда детям плохо, кому они бегут своим родителям, потому что они знают, родители готовы помочь. Отец Небесный, так мы называем Бога сегодня, Он недалекий, не чужой. Он не просто какая-то трансцендентная личность, для нас неприступная, недоступная. Он наш близкий, спасающий, любящий отец. Во-вторых, мы перестали бояться смерти. Практически все психологи говорят в один голос, что страх смерти – самая большая проблема, потому что она лишает человека радости и уверенности, спокойствия и мира. Именно поэтому люди неверующие любят шутить о смерти, какие-то анекдоты придумывать, какие-то голливудские фильмы придумывать про всяких разных бессмертных или каких-то вампиров или прочих еще там ужасных людей. Почему? Потому что они боятся смерти. Они не знают, что с ней делать. Смерть – конец всего. Столовые клетки не помогают. Бессмертие, эликсир бессмертия не могут придумать. Душа вроде бессмертная, тело умирает. Люди боятся смерти. Для верующего человека нету страха смерти. Потому что он знает, смерть – это не конец вовсе. Это прекрасное начало. Он пришел домой. Он пришел в славу Божию. Он пришел туда, куда сердце его стремится. Для него смерть – это еще более лучшая жизнь, чем сегодня. Это вовсе не означает, что человек верующий, ну пойду я себя убью, чтобы поскорее быть там. Потому что если на земле он Богу нужен, и Бог его здесь оставляет, но человек верующий знает, после смерти будет еще лучше. И поэтому он не боится. И в-третьих, мир с Богом – это победа над моими смущениями и сомнениями. Друзья мои, вы испытывали такое чувство, смотришь на себя, прислушиваешь к своей совести и думаешь: «Господи, как ты мог меня вообще полюбить?» Смотришь на себя и думаешь: «Господи, я же точно не спасусь, если ты меня не спасешь». Ты видишь свою реальную картину, ты смущаешься, и вдруг ты читаешь этот текст: «Мы имеем мир с Богом». Пожалуйста, смотрите, пожалуйста, маленькую фразу. Через что? Через кого? Через Господа нашего Иисуса Христа. Господь сам нам этот мир провозглашает. И у нас есть свобода и уверенность. Мы не смущаемся, мы видим свою такую неспособность, такую немощь и радуемся тем, что Бог нам дал этот мир, что мы его получили. У нас есть свобода идти дальше, достигать новых каких-то высот, двигаться вперед. У нас есть мир в душе, в конце концов. Это первый наш ресурс для победы – это мир с Богом. Второй ресурс – это благодать. Благодать – это значит получить что-то просто так, не за свои заслуги или поведение, не по каким-то условиям, но по свободному волеизъявлению даятеля. И мы считаем, что Бог дал нам благодать, Бог дал нам прощение, спасение, это Его милость, это Его такое высокое проявление любви. Мне очень нравится, как Джон Стотт определяет слово «благодать». Я прочитаю эту маленькую фразу. «Благодать – это безвозмездный, незаслуженный дар от Бога. Дар Его бескорыстный, невостребованный и безусловной любви». Здесь несколько слов о благодати нам Павел дает. Во-первых, он говорит: мы получили доступ. Вообще классная фраза – получили доступ. Это, знаете, как пароль и логин нужно, чтобы войти куда нужно. А я по-другому сейчас даже это покажу. Мы получили доступ. И знаете, это вот можно прийти с человеком сюда, вот, например, в церковь на собрание, да, и сказать: ну вот, двери, заходи. Вот это одна ситуация. Да, вторая ситуация – ты открываешь дверь, заводишь сюда и говоришь: привет, привет, это Витя, это Женя, это те, там Маша, Коля и так далее. Вы понимаете разницу, да? Поставить перед дверью и вести в общение. Совсем разный момент. Здесь Павел говорит нам: мы получили доступ не в том плане, что нас подвели к двери и сказали: ну там дальше давайте разбирайтесь. Нас вели в общение с Сыном Божиим, нас вели в общение с Богом, нас вели в жизнь благодати, нас на самом деле представили всем, кому нужно представить, чтобы мы чувствовали себя комфортно и уверенно. Нас не просто втолкнули к дверям Царства Божия и сказали: ну давай, стучи там, зарывайся, разбирайся. Нас вели в Царство Божие. Нас познакомили с кем надо, и нас познакомили с чем надо, так, чтобы мы могли жить в этой благодати. Это крайне важно, и это нам Господь делает своей милостью и любовью. Чтобы лучше это понять, давайте я приведу пример из Ветхого Завета, пример про царицу Исфирь. Ну, наверное, все слышали, некоторые не слышали. Тут или итальянцы, или Гуд, я уже не помню, снимали там «Ночь с царем», называется фильм. Ну так, довольно неплохой, может быть, не совсем детально соответствует всему описанию в Писании, но все-таки хоть какая-то идея сохранилась. В чем история? В том, что Исфирь, девушка, женщина молодая из еврейского народа, которым злым обманом приказано было персидским царем уничтожить. И вот у нее есть шанс, как царица, предстать перед царем, попросить о милосердии. Но предстать перед царем – это не сегодня, как жена может легко прийти к мужу и сказать: ну-ка, давай поговорим. Там предстать перед царем довольно непросто. нужно, чтобы царь захотел пообщаться. И тем более она еще попала в такую ситуацию, когда у царя была встреча, нужно было прийти в царский двор и предстать перед царем, и если царю понравится она или он захочет с ней говорить, то он должен простереть свой скипетр и тем самым дать возможность ей говорить. А если бы он не простер, то это просто сразу смерть. Понимаете? Просто сразу смерть. И все надежды разрушены. И вот мы читаем историю, что 3 дня они постились и молились. Я думаю, что 3 дня царица Эсфир себя украшала, готовилась. Не, может, некоторым женщинам и дня не хватает, чтобы прическу приготовить. Она там 3 дня имела, там целая толпа народу, и всякие бальзамы, и краски, и прочее. Но там самое главное было слово, они молились и постились, чтобы Бог расположил сердце царя. Когда она пришла туда, то он принял ее. И мы знаем, что история заканчивается тем очень позитивно. Знаете, эта история потрясающая в нашей ситуации в чем? В том, что нам сегодня не нужно напрягаться, и нам не нужно смущаться, примет нас Бог или нет. Мы имеем дерзновение приходить к Богу в молитве в любое время и быть уверенными, что Его скипетр всегда прострен к нам. Мы не в смущении, мы в недоумении, нет. Мы знаем, что Бог нас слушает, преклоняет свое ухо с небес, чтобы нам внимать. И еще даже нет слова на нашем языке, Он же знает его совершенно, потому что у Него к нам благоволение, потому что мы в Его благодати. И поэтому есть такое интересное, еще одно слово Павел употребляет. Мы не просто имеем доступ, но мы еще и стоим. Очень хорошее слово. Буквально можно его перевести как «стоять непоколебимо». То есть мы реально пребываем постоянно в Божьей благодати. Это не просто говорит об отношении к нам, этой благодати, но говорит о сфере, в которой мы находимся. Друзья мои, мы купаемся в Божьей благодати. Она изливается на нас постоянно. Мы живем в ней просто, мы находимся в ней. И это очень интересная заметка, друзья. Мы не стоим в нашей вере, полагаясь на себя, но мы стоим в Божьей благодати, полагаясь на Бога, потому что источник нашего спасения – это Божья благодать, а не наша вера. Более того, мы начинаем благодатью и продолжаем ею, как апостол Павел и говорит в послании к Коринфянам, 15 глава, стих 10, он пишет так, «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Друзья мои, наше пребывание в благодати – это не периодическое какое-то, недозированное, как, знаете, подышать свежим воздухом 2 часа там, или специальная порция кислорода. Мы всегда купаемся и пребываем в благодати. Она окружает нас, объемлет нас, она вокруг нас, она внутри нас, она всегда с нами рядом. И еще интересное наблюдение, то, что раньше до покаяния и обращения мы были с вами во грехе, окружены грехом и жили грехом, то сегодня мы окружены благодатью и живем ею. Совершенно разный, да, разный формат жизни. И апостол Павел говорит, что именно благодать Божия дает силы преодолевать. Посмотрите, как интересно написано в послании к 2 Коринфянам о церкви в Македонии. 2 Коринфянам мы читаем. «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко не считая их, преизобыточествуют в богатстве их радушия». Посмотрите, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. То есть, казалось бы, вот такая тяжелая ситуация, но благодаря благодати Божией они имеют радость. Они имеют радость по-настоящему. Друзья мои, если грех, который мы пребывали прежде, вокруг которого мы жили и которым жили, имел такое сильное влияние на нас, то тем более сегодня имеет благодать Божия. И было бы наивно полагать, что вера в себя, свои силы, надежда на собственные добродетели может нас спасти и сохранить, если это не могла бы сделать благодать Божия. Стоит еще один маленький момент отметить здесь. К сожалению, есть ложное представление о благодати сегодня. Есть такое утверждение, что если я спасен по благодати, то мне теперь можно и жить, как хочу, и грешить, как хочу, и не волноваться, и не переживать о личном благочестии. Друзья мои, рассуждающие так люди, это люди, которые, скорее всего, невозрожденные люди. Это люди, которые так и не поняли суть Божьего спасения. В своем послании апостол Иуда в стихе 4 говорит такие слова. «Ибо вкрались некоторые люди, издревне предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, эти люди не признают Бога как Господа своего. Эти люди используют благодать как повод, чтобы грешить и обманывать, быть распутниками, быть людьми аморальными. Почему? Потому что они не познали благодать Божию. Те, которые познали Бога, для них благодать Божия – это еще новый стимул для благочестивой жизни, это новая поддержка для того, чтобы жить в Божьей истине. И еще один маленький момент, который стоит отметить. Благодать Божия работает там, где она есть. А Божья благодать есть там, где есть Божья истина. Там, где нет истины Божией, там нет Божьей благодати. Есть Божья благость. Мы читаем в Евангелии, что Бог добр или благ и к неблагодарным и злым. Но благодать свою Он дает только тем, которые уверовали. Благодать Он дает только тем, которые приняли Христа верою. И поэтому только там, где есть истина Божия, где есть Евангелие, там есть Божья благодать. Именно поэтому часто неверующие люди, смотря на верующих людей, удивляются, как их жизнь разнится с их, потому что там есть благодать Божия, а у того человека нет благодати Божией совершенно. Третий ресурс, очень важный, это надежда славы Божией. Вообще, надо сделать маленькую пометку, потому что наше русское слово «надежда» очень обманчивое. У нас есть такая фраза «надежда умирает последней». Тем самым говорят, что надежда может умереть. В Писании слово «надежда» ничего общего не имеет с идеей смерти. В Писании слово «надежда» всегда означает уверенность. Просто еще этого нету, но уверенность есть 100%, что будет. Это примерно как сейчас мы с вами все надеемся поесть Пашины бутерброды, потому что мы знаем, он приготовил все со своей прекрасной командой сестер, и мы знаем, что они будут. Потому что мы видели Пашу сегодня, видели команду людей, которые все это готовили. Мы уверены в этом, хотя надеемся, еще пока их нету. У нас в руках, хотя и мы знаем, что будут. Или представьте себе такую ситуацию. Вам начальник вокзала пообещал выписать билет в Сочи в любое время, в любой день, в который вы придете. И вот ваш друг или подруга захотели с вами поехать вместе тоже в Сочи, в тот же самый день, на том же самом поезде, и вы поехали, два человека с надеждой получить билет. У вас есть слово начальника вокзала, а у этого человека есть надежда, что у него есть деньги, русские рубли может купить. Вы чувствуете разные надежды, да? Одна и та же, казалось бы, субстанция надежды, на самом деле разные вещи. Когда мы говорим о Писании, надежда, это значит, мы знаем, что это будет. Будет впереди. А в чем же суть надежды верующего человека? В том, что он будет прославлен во Христе, что он видит Бога, какой он есть, что он видит Христа, что он получит новое бессмертное тело, увидит новое небо и новую землю, будет славить Господа вечно, будет пребывать с Ним в общении, общении с своими друзьями. Мы ждем все эти славные моменты, когда уже греха не будет и грех не будет мешать нам развиваться, когда весь мир будет наполнен Божьей славой, беспрепятственно, и ничего не будет ей противостоять или бороться с ней. Мы войдем в Божью славу, в Божье присутствие, и будем там вечно радоваться, познавать Бога, петь Ему, славить Его. Сам Бог это обещал. Посмотрите, здесь какая интересная картина по поводу этих трех ресурсов. Вы видите, как здесь Павел интересную картину строит? Он говорит сначала о нашем прошлом, мы оправданы. По вере. Потом говорит о нашем настоящем. Мы пребываем в благодати, мы стоим в благодати. И он говорит о нашем будущем, о нашем прославлении во Христе. Он как бы всю картину жизни верующего от прошлого до самого будущего рисует. И тут вот в этой прекрасной картине вдруг появляется ужасное слово. Посмотрите, стих 3. Скорби. Ну как так? А вот как бы не... Ну, как бы они не вписываются в такую вот идеальную, прекрасную картинку. Знаете, как вот рекламный слоган такой, там или какая-нибудь реклама идет. Вот там у нас все самое лучшее, все прекрасное, все ужасное, но у нас вот это вот просто безобразное. Так мы такого никогда не видели, правда? никто такого не говорит, это как бы такая антиреклама. Никто же не скажет, там, что не кушайте то-то, не покупайте то. У этих лучших всегда говорят прекрасную картинку. Здесь такой Павел великолепную картину нам нарисовал, и вдруг неожиданно слово «скорби». Ну, как бы, знаете, ну, как бы неудачно маленько. Вроде бы не подходит, вроде бы совсем, ну, неуместно, как бы не совсем нужное. Но на самом деле, надо сказать слава Богу и спасибо Павлу, что он так написал, потому что христианство – это не какой-то психологический аутотренинг. Это не какой-то побег от реальности. Это на самом деле посмотреть правде, реальности в глаза. И апостол Павел говорит, да, в жизни есть скорби. Жизнь христианина на самом деле, она может иметь много скорби, даже может быть больше, чем когда он не был христианином. Я думаю, что мало кто из нас здесь знает, но в мире каждый год минимум 160 тысяч человек лишается жизни за то, что они христиане. Их просто убивают. В Индонезии, в той же в Африке, в Европе, во многих местах мира просто людей убивают. Жестоко насилуют, воруют, притесняют, крадут детей, продают в рабство, потому что они просто христиане. Ставят какие-то клейма разные на тело в той же Пакистане или в Иране. Ужасная картина. И люди платят эту цену за то, что они христиане. Не потому что они там родились не той семье, или потому что просто они много что жестоко сделали, они преступники какие-то. Например, в Египте нельзя строить новые церкви. И в Египте существует просто сотни человек, которые сидят за веру просто в тюрьме, потому что они христиане. Это единственный приговор, что они христиане. И здесь надо сказать честно, то, что да, в жизни христианина есть скорби. И мы с вами озаглавили нашу проповедь «Как побеждать скорби в своей жизни». Здесь более того, здесь Павел даже предлагает не просто побеждать их, но он предлагает ими хвалиться. Давайте хвалиться, можно даже это слово прочитать. Итак, что же такое слово «скорби»? Ну, это слово можно перевести как «лишение». Словари определяют это слово, которое обычно относится к угнетению, трудностям, страданиям, горю, вызванным какими-то внешними обстоятельствами. Обычное слово используют для описания процесса сжатия маслин, чтобы получить необходимое масло, под прессом их давили, или сока виноградного давили виноград, чтобы получить этот сок необходимый. Во-первых, давайте просто три момента скажу по поводу скорбей. Во-первых, скорби не относятся к нашим мелким несчастьям. Ой, порвалась там струна, или ручка сломалась, там, или поцарапал, там, не знаю, машину. Как бы это не есть скорби. Хотя для некоторых какая трагедия, что просто пускай мир развалится. Но это, знаете, уже, это уже в области здравомыслия. И называть это скорби, конечно, там, или ноготь сломался, это же все конец жизни. Можно посочувствовать человеку, конечно, сказать, да, мы сожалеем, что сломался ноготь там, или что-то еще, но это не скорбь. Если в вашей жизни это и есть скорби, то, конечно, я не скажу, обратитесь к психиатру поговорить, но я скажу, что стоит, конечно, переоценить свои ценности. Если вам птичку жалко, ну, не стреляйте в нее просто. А если вам жалко просто то, что хочется поплакать, это тоже уже другой момент, это какой-то некий диагноз. Это какая-то нестабильная психика, но это не есть скорби на самом деле. Мы говорим о более серьезных вещах. О более серьезных вещах. И, во-первых, это слово относится к давлению в нашей жизни за веру во Христа, за наши убеждения, за христианские ценности. Они идут со стороны сатаны и греховного мира. Давайте я просто несколько текстов приведу вам, чтобы показать. 2 Тимофея 3:12. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут что? Гонимы». Ужасная фраза. Рассказывает, что байка или быль, но я ее вам приведу. Рассказывает, что целая делегация евангельских верующих пришла как-то к Никите Хрущеву с негодованием, с петицией о том, чтобы как-то уменьшилось притеснение верующих в Советском Союзе. Как вы знаете, Никита Хрущев заявил, что он покажет последнего верующего по телевизору. И гонение при нем, мы называем это время оттепелью, да, общественное, но на самом деле притеснение верующих было просто жесточайшим при Никите Хрущеве. И вот эта группа людей пришла к нему и сказала, показали разные документы, но прочитал им этот текст из Евангелия. Желающие жить благочестиво в Христе Иисусе будут гонимы, поэтому идите и исполняйте. Когда мы претерпеваем такие гонения за Христа, друзья мои, то это гарантия нашей будущей славы. Об этом пишет апостол Павел в 2 послании к Коринфянам 4:17. Он пишет так: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Наше претерпение за Христа показывает, что мы живем подобно Ему. Это Евангелие от Иоанна 15:20. «Помните слово, которое я сказал вам, — говорит Иисус, — раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». И чтобы поддержать верующих, апостол Петр в своем первом послании 4:19 говорит: «Итак, страждущие по воле Божией», обратите внимание, по воле Божией — это не просто произвол человеческий, но Бог допускает, «да предадут Ему», то есть Богу, «как верному Создателю души свои, делая добро». Поэтому у нас нет смысла отчаиваться, в переживания впадать, в смущение. Нам нужно быть уверенными, что Бог контролирует все, и об этом пишет Павел в Римлянам, в нашем послании, 8 глава, стих 18, такие слова: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Поэтому страдания за Христа, друзья мои, это великая честь. Если вам придет, и Бог вас найдет верными и удостоит вас чести пострадать за Христа, порадуйтесь этому. Порадуйтесь этому. Не впадайте в отчаяние или огорчение. У страданий есть высокая цель. Они помогают нам жить в победе Христовой. Знаете, какой вопрос я здесь задам? А почему верующие в Риме страдали за Христа? Знаете почему? Потому что они были заметными христианами. У нас в мегаполисе есть все основания стать христианскими агентами 007. Никто не знает, никто не слышит, никто не видит. Но тогда и за Христа не будешь страдать. Потому что страдает за Христа только тот, который себя с ним отождествляет, который известен как христианин, которого знает как верующий, который на самом деле проявляет себя как христианин. И поэтому я бы хотел нас всех предостеречь, чтобы мы не были такими агентами Джеймс Бондами. Богу не нужны Джеймс Бонды для служения, ему нужны для покаяния Джеймса Бонды, чтобы они дальше служили как известные агенты. Богу не нужны секретные агенты, потому что это просто не есть настоящее христианство. Христианство нельзя скрыть. Если оно есть, то оно будет проявляться. Во-вторых, апостол Павел здесь не пишет как наблюдатель. Он пишет здесь во множественном числе, тем самым отождествляя себя с этими верующими. Потому что он также испытывал притеснение и гонение за свою веру. Друзья мои, надо сказать честно, в России евангельское движение всегда было гонимо. Мы с вами одно из немногих поколений, которое испытывает такую некую невероятную свободу. И за это мы благодарим Бога, говорим спасибо нашей власти, но это реальность жизни. Все верующие во Христе, первые верующие на Руси, они стали мучениками, помните, да? Это было естественно. Все апостолы Христа закончили свою жизнь не на каком-то, не в каком-то доме отдыха, но все были уничтожены, и даже единственный ученик, который умер своей смертью, Иоанн, и то оказался в заточении свои преклонные годы на острове Патмос. Это реальность такая. Мир ненавидит Бога. Мне кажется, это должно нам еще раз показать вот эту жестокую реальность. Мир враждует с Богом, и когда он не может дотянуться до Бога, он нападает на его детей. Не правда ли, преступники, чтобы насолить кому-то из известных людей, пытаются захватить их детей, напасть на его родных? Это естественный процесс, когда сатана не может ничего сделать Богу, а он абсолютно ничего не может. Здесь нету понятия борьбы добра и зла. Добро побеждает, потому что Бог во главе, но оно нападает на детей. Но надо нам помнить одну очень важную истину. Если Бог допускает в нашей жизни эти скорби, Бог контролирует, Он знает, кому, сколько, когда и зачем. Поэтому помните, сатана не является абсолютно самостоятельной личностью. Все эти удары жизненные, скорби ваши жизненные, они не потому, что вы такие ужасные или плохие, или потому, что Бог вас забыл, или потому, что силы зла стали сильнее, потому что Бог это дал, потому что это нужно для вас. И третий момент. Павел имеет в виду здесь не только гонение за веру, но и просто скорби в жизни. Посмотрите, что он говорит в 2 послании к Коринфянам, 12 глава, стих 9 и 10. «Но Господь сказал мне: довольны тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Посмотрите, апостол Павел имеет в виду всякого рода скорби, испытания, трудности, которые побуждают нас впасть в отчаяние и засомневаться в благости Божией, и засмущаться в вере в то, что Бог нас ведет по жизни. Это может быть потеря работы, это может быть сильное увечье, неожиданная болезнь, предательство, разрыв отношений, обман или лицемерие друзей и так далее и тому подобное. И это вполне естественно, друзья мои. Апостол Павел, Деяния апостола, 12 глава, 14 глава, стих 22 говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Итак, как процесс победы. Оставшееся время мы будем говорить, как побеждать с вами, как быть победителями, вот те, которые получили от Бога такую привилегию. Итак, механизм победы. Давайте посмотрим стих 3 и 4. Как нам радоваться в скорбях? Ну, прежде я скажу, что механизм победы или что не есть радость в скорбях, друзья мои. Три момента здесь я отмечу. Во-первых, это не терпеть, стиснув зубы. Это могут делать и неверующие. Писание нигде не призывает нас к тому, что мы держались как можно дольше. Писание призывает нас побеждать. Во-вторых, это не означает, что мы должны получать удовольствие от скорбей. «О, как здорово, сейчас буду страдать за Христа!» Или «О, новая скорбь, как классно!» Но вообще это болезнь, друзья мои. Христиане – это не мазохисты какие-то. Хотя такое было в истории христианства. Люди, которые себе специально приносили увечья, и по сей день сегодня можно встречать таких людей, которые носят пояса, которые там колят их гвоздями, или на Филиппинах прибивают себя ко Христу, или режут свое тело, или там известный Иоанн Столпник, который сел на столбе. Ну, в общем, много такой было ерунды в христианстве. Это не есть, на самом деле, скорби. Это придуманные вещи, которые Богу не нужны вовсе. И в-третьих, радоваться в скорбях – это не значит показывать внешнюю радость. «Аллилуйя, у меня рак, как здорово, да?» Там, или «Ой, наконец-то так случилось!» Но, друзья мои, это было бы глупо, на самом деле, так себя вести. И надо сказать честно, что мы не всегда принимаем скорби легко и просто. Они редко делают наше сердце печальными. Это вполне естественный процесс. В одной книге я прочитал интересную историю, печальную историю, но назидательную историю об одном человеке, которому ампутировали ногу. Неприятный факт. Но, к сожалению, и это не помогло, потому что ампутация произошла по причине того, что у него болезнь развивалась. И когда ампутировали ногу, болезнь не остановилась, пошла дальше, и он через некоторое время умер. И вот, читая эту книгу одного пастора, который упомянул эту историю, пастор записал последний разговор с этим человеком за 2 дня до его смерти. Вот такие слова там пишет этот больной. «Я никогда по доброй воле не пошел бы на те испытания, через которые мне пришлось пройти. Но я бы ни за что на свете не пропустил ни одного из них». Понимаете, он сознавал то, что это очень тяжело, но он сознавал, что это правильный путь. Вряд ли мы захотим попасть в некоторые ситуации тяжелые, скорби какие-то, но они были нужны нам. И это Божья работа. Друзья мои, я думаю, что мы все хотели бы, чтобы они нас миновали. Но поверьте, мы никогда не достигнем некоторых вещей без скорбей. Чтобы находить радость в скорбях и хвалиться ими, нужно понять божественный механизм преодоления этого испытания. И поэтому здесь секрет победы. Давайте 3 пункта здесь нам Павел дает. Во-первых, терпение. Что это за терпение такое? Что это такое за слово необычное? Знаете, его лучше перевести как непоколебимость. Потому что само слово терпение не до конца передает идею хорошо. Потому что можно терпеть, 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 а какой смысл на самом деле? Просто стоять и терпеть. Но здесь же слово «непоколебимость» лучше передает идею, потому что мы как бы выстаиваем, мы выдерживаем натиск, напор, давление. Мы твердо держимся того, что считаем правильным, выдерживаем эту атаку, не бежим в панике, не пасуем перед трудностями. И самое главное, мы продолжаем движение дальше, несмотря на сопротивление, противостояние, нападки. Именно поэтому мне нравится слово «непоколебимость». Мы идем дальше, мы идем вперед. Мы не просто терпеливо ждем, когда давление пройдет, но мы двигаемся вперед, мы держим удар. Мы идем дальше, проявляя выносливость. Скорби делают нас сильнее и делают нас стойкими. Известный немецкий философ Фридрих Ницше как-то сказал: «Все, что не убьет меня, то сделает меня сильнее». История цивилизации полна историй потрясающих людей, которые, преодолевая разного рода испытания, достигали результата, становились победителями, не сдавались. Но вы знаете, существует тысячи историй людей, которые сдавались. Христиане – это те, которые не сдаются. Каждая новая ситуация – это новый вызов для нас, который проверяет нас. И знаете что? Он несет нам новые возможности. Он открывает новые двери, которые прежде мы даже и не могли помечтать увидеть. Одна из моих самых любимых историй – это история про самую известную в мире лекцию в университете. Я думаю, что вы, может, вы слышали про нее. Я прочитал Уинстон Черчилль. Ему уже было 93 года. Его прогласили очень уважаемый университет. Собралось огромное количество людей, потому что это была заявлена как последняя лекция самого известного англичанина и самого известного человека в мире тогда. Тысячи людей съехались со всех уголков Англии, даже с других мест приехали. Пообещали, что Черчилль расскажет нечто выдающееся, невероятное. Одним словом, зал и аудитория была забита, и Черчилль сказал буквально следующее. Я вам прочитаю эту лекцию. Он сказал так: «Никогда, никогда, 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 никогда не сдавайтесь». И на этом лекция его закончилась. И если вы читаете историю этого человека, то вы можете понять, почему он это сказал. Давление мощное общества, парламента, ситуации было, заставляли его капитулировать и сдаться, но он продолжал бороться, и в конце концов мы знаем, что это повлияло позитивно на исход Второй мировой войны. Друзья мои, это то, что нужно сказать христианину тебе и мне. Нам нельзя сдаваться, даже если все идет не так, как мы планировали. Все против нас. Если происходит что-то трудное, невероятное, болезненное, огорчительное, смущающее, не сдаваться и смотреть на Христа. Помнить, что благодать Божия помогает нам видеть Божию силу, Его достаточность, Его жертву, Его мудрость, Его милосердие, Его любовь, и тем самым не сваливаться в яму отчаяния, ожесточения, ропота, обиды, но преодолевать это все в Божьей радости. Это мы можем, друзья мои. Если Черчилль смог, то тем более мы, потому что у нас есть благодать Божия. Итак, непоколебимость или стойкость. Второй момент. Мы читаем, что от терпения происходит опытность. Это стих 4. Это слово обозначало испытание драгоценных металлов, таких как серебро, золото, которое проводилось для того, чтобы продемонстрировать или проверить их чистоту. Слово «опытность» описывает человека, который подвергся испытанию и выдержал его, и называет некий зрелый характер, ветерана, не какого-то новичка. Другими словами, такой человек становится уже опытным человеком. Ведь на самом деле, не просто опытным человеком, он становится зрелым человеком, потому что можно быть опытным, но бестолковым человеком. Потому что некоторые никогда ничему не учатся. И просто иметь опыт без применения – это глупо. То есть говорится о том, что испытание показало, подтвердило подлинность веры этого человека, подлинность его характера. Он выносливо переносил все эти испытания, шел вперед, и он не сдался. И тем самым видим, у него настоящий характер, у него Божий характер. Он на самом деле зрелый человек. Помните народную мудрость? Друг познается в беде. Для христиана можно перефразировать ее. Христианин познается или подтверждается в скорбях. Я напомню вам притчу. Помните притчу о четырех видах почв? Иное упало там, иное упало там, иное упало там. Может, мы читаем с вами Марка, 4 глава, стих 16-17. «Подобным образом и посеянные на каменистом месте означает тех, которые, когда слышат слово, что делают? Тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, это наше слово, да, скорбь, или гонение за слово, тотчас соблазняются». Другими словами, эти люди прилепились к церкви, на самом деле веры нету. Им просто нравится быть с добрыми людьми, им просто нравится, может быть, с этими людьми, им просто приятно новое какое-то увлечение, но скорбь и теснота показали, подтвердили, кто они на самом деле. Мы говорим, друг познается в беде, да? Мы знаем, кто настоящий друг. Сразу узнаем, кто настоящий друг. Скорби сразу, как лакмусовая бумажка, показывают христианство человека. Испытания, удары судьбы, лишения, тяжелые события только показывают, кто мы есть на самом деле в нашей вере. Друзья мои, другого способа нет. Обычно на этом этапе происходит процесс нашего очищения. Это как металл, когда очищают всяких примесей, да, то просто огнем все это удаляют, выделяют, уничтожают в конце концов. Так и эти все скорби, испытания, они нас очищают, выделяют, они показывают наш характер, они его кристаллизуют. Они его делают сильным. Друзья мои, Невозможно стать зрелым христианином без скорбей. Это тот факт, который мне очень не нравится сказать сегодня правду, но это реальность. Невозможно стать зрелым христианином без скорбей. Это как в спорте. Ты не можешь добиться результата, если не будешь потеть, если тебе не будет больно, если мышцы твои не будут рваться, если не будешь двигаться сверх сил. Ты не будешь никогда зрелым христианином, если ты не идешь порой на пределе. Если ты на самом деле идешь, когда тяжело, ты реально чувствуешь, что тебе тяжело, и ты готов остановиться, но Писание говорит, не сдавайся, потому что у тебя есть благодать Божия, потому что у тебя есть мир Божий, потому что у тебя есть расположение Божие, потому что у тебя есть Божья сила с тобою. Но это естественный процесс. Третий момент, который мы здесь видим, это надежда. От непоколебимости мы приходим к зрелости, а зрелости мы приходим к надежде. Почему надежда, друзья мои? Почему мы снова вернулись к этой надежде? Да потому что мы видим, как Бог работает в нас, как Он меняет нас, и наша надежда становится сильнее и крепче. Мы говорим, Господи, здорово, я преодолеваю это испытание. Это признак того, что ты работаешь во мне. Ты есть горшечник, а я глина. Ты лепишь из меня то, что нужно тебе. Как бы я вижу, на самом деле, что ты меняешь меня. Я вижу, как ты преображаешь меня. Я замечаю, я не сдался, я не отступил. И это значит, что ты точно работаешь со мной. И моя надежда укрепляется еще больше. Она становится сильнее, у меня растет уверенность, на самом деле, то, что Бог исполнит то, что обещал. Самая ужасная новость сегодня, я уже сказал то, что без скорбей никак, скажу еще больше. Друзья мои, чем больше вы будете стремиться познавать Бога, тем больше будет скорбей в жизни. Ужасная новость. Порой скорби, может, не в твоей жизни личной будет, но в жизни, может, других людей, ты будешь более чутким к ним, будешь более внимательным, потому что ты будешь все больше и больше преображаться в образ Христа. Ты будешь более чуток к людям. Ты будешь видеть их боли. Помните, Иисус посмотрел на людей и говорит, жатвы много, делателей мало. А ученики смотрели и видели только ужасных обманщиков, лицемеров, фарисеев, безобразных мытарей и этих каких-то ужасных блудниц. Вот все, что они видели. А Иисус смотрел на мир и видел что? Он видел великую жатву. Чем больше ты познаешь Христа, тем больше ты отрешаешь себя с Ним, тем больше, может быть, испытываешь скорби за людей, которые рядом с тобою. Это естественный процесс, друзья мои. И эта надежда не постыжает нас, Писание говорит здесь. Смотрите, как прекрасное слово говорит. И эта надежда не постыжает, стих 5. Почему не постыжает? Да потому что она основана на Божьем обещании, она покоит в самом Боге. Мне очень нравится Уильям Баркли, как он говорит на этот стих, такое слово, я прочитаю. Есть надежда на человека, а есть надежда на Бога. Если надежда человека в Боге, она не может обратиться в пыль или в пепел. Такая надежда не может обмануть. Если надежда человека в любви Божией, это не может быть иллюзией, ибо Бог любит нас любовью вечной, покрепленной Его неограниченной властью. Это самая великая надежда. И эта надежда имеет объективное подтверждение. Я не прогнулся, я не сдался, я двигаюсь дальше. И причина этого торжества победы или пребывания в победе, это последний пункт, это наш 5 стих, мы считаем. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Друзья мои, мы с вами сосуд Божьей любви. Мы с вами сосуд Божьей любви. Хотите найти Божью любовь? Подойдите к верующему. Вот мы с вами пойдем пить воду, там мы знаем, где налить, чай и прочее. Верующий – это сосуд Божьей любви. И буквально два момента Павел говорит. Во-первых, мы такой сосуд, потому что Бог нам дал Дух Святой. Это не наше творение. Бог поселился в нас. Это работа Его. Друзья мои, подлинный верующий человек уже имеет Духа Святого. Это подтверждение его сыновства, спасения, прощения, надежды. Он уже дан ему это прошедшее время, это совершенная форма. Нам не нужно просить, Господи, дай Духа Святого. Если ты не имеешь Духа Святого, то ты и не христианин вовсе. Мы получаем этот момент возрождения и обращения. Но самое важное сегодня в контексте нашей здесь темы, это то, что это не наша любовь к Богу, здесь Павел говорит, а это Божья любовь к нам. Это наше субъективное, личное переживание Божьей любви в нас. Друзья мои, когда вы кого-то любите, что вы обычно делаете по отношению к этому человеку? Вы стараетесь проявить эту любовь, правда? Вы хотите сказать ему об этой любви? Вы хотите как-то проявить ее особым образом, это естественно, потому что любовь это требует. Это естественное проявление. Когда Бог говорит, я люблю тебя, и Павел говорит, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Это Бог нам подтверждает в наших скорбях, что Он нас любит. Это наше личное, субъективное, внутреннее переживание. Да, это религиозное чувство. Это чувство, которое реально испытывает верующий человек, что Бог его любит. И Господь это дает нам, чтобы поддержать нас, когда нам очень тяжело, когда мы готовы отступить и сдаться, Бог нам дает эту любовь, чтобы мы не унывали. Бог дает нам эту поддержку. Причем интересная фраза «излилась», то есть она в нас находится, нам не надо где-то ее искать. Она уже с нами находится рядом. Она в нас находится, она живет в нас. Я помню, когда случилось мое обращение, то я в своей жизни написал самое длинное письмо. Я никогда более длинного письма в своей жизни не писал никогда никому. Даже своей жене, мне кажется, никакое длинное письмо не писал. Ну, я готов ей написать сегодня смело. 18 страниц, тетрадь обычная, школьная, я ее исписал. Это было письмо моему самому большому врагу в моей жизни. Я написал ему о том, что я его люблю, что я его прощаю. Я написал о том, что Бог сделал в моем сердце. Друзья мои, для меня это было просто невероятно, потому что Божья любовь излилась в сердце. Потому что Божья любовь, она так создана, чтобы любить других, помогать другим, заботиться о людей, о людях. Друзья мои, если Бог знает вас, то вы будете иметь подтверждение это. И Павел говорит это в контексте страданий и лишений. И Бог дает эту теплоту, это субъективное переживание. Посмотрите, апостол Павел использовал столько много логических аргументов, богословских аргументов, а здесь просто обращается к личному опыту верующему. Личному опыту верующему. Если ты это в своей жизни не испытываешь, если ты еще в своей жизни это не понимаешь, приходи в следующий раз, будем дальше изучать. Потому что следующий отрывок говорит о объективной стороне Божьей любви к нам. А сегодня хочу сказать такую важную вещь. Друзья мои, верующие люди – это те, которые хвалятся скорбями, потому что через скорби они познают лучше Бога, они укрепляются в своей вере, утверждаются в своей надежде, становятся более счастливыми людьми. И об этом помолимся в заключении. Давайте.